эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Клиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Война в Украине». Владимир Путин одобрил переброску в Украину тысяч добровольцев с Ближнего Востока.
Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге требует выдать ордена на арест трех югостенских бывших чиновников.
Мое ходатайство об этих ордерах на арест конкретно касается незаконного содержания под стражей, жестокого обращения, захвата заложников и последующей незаконной передачи гражданских лиц из числа этнических грузин.
В Цхинвале называют решение МУС политически мотивированной местью России.
Это напрямую связано с событиями на Украине. МУС этим хочет еще раз задеть Российскую Федерацию. Я не видел, чтобы, например, какой-то грузинский чиновник и те, кто отдавали приказы, или те, кто исполняли эти приказы, что они несут какую-то ответственность, что кто-то из них наказан.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас из пражской студии международные новости, которые представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент США Джо Байден объявил, что Россия будет лишена статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле, что позволит другим странам повысить тарифы на российский импорт. Отмена такого статуса затруднит России ведение бизнеса с США. Это действие согласовано с другими странами, которые составляют более половины глобальной экономики. «Мы нанесем сокрушительный удар по экономике России», — сказал Байден. Соединенные Штаты также запретят импорт российской водки, морепродуктов и бриллиантов. «Мы будем продолжать оказывать давление на Путина и вместе с нашими союзниками по «Большой семерке» затрудним действия России, в том числе заимствование финансовых средств в крупнейших финансовых учреждениях, таких как МВФ и Всемирный банк. Путин – агрессор, и Путин должен заплатить за это цену. Он не может продолжать эту войну, которая угрожает самим основам международного порядка, стабильности и мира», – подчеркнул Байден. По его словам, это не последние шаги. Президент России Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в ДНР и ЛНР. Глава государства распорядился помочь перебраться им в зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности России. Путин аргументировал свое решение таким образом.
Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.
Во время заседания Совбеза министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые хотят приехать в ЛНР и ДНР.
Самое большое количество стран Ближнего Востока уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным, положительно отреагируем на запросы, тем более, что эти запросы не за деньги, а по искреннему желанию этих людей. С ИГИЛ в самое сложное время последние 10 лет.
Президент России также разрешил передать ЛНР и ДНР средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также украинское и западное оружие, захваченное российскими военными. Частная военная компания «Вагнера» начала широкий набор наемников на войну в Украине, пишет BBC со ссылкой на наемников и паблики, где раньше велась вербовка. Утверждается, что для потенциальных наемников сняли ранее действовавшие ограничения, теперь берут жителей ДНР, ЛНР, аннексированного Крыма и иностранных граждан, за исключением граждан Грузии. Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой, говорится в материале. BBC опубликовала сообщение, присланное одним из наемников. «Господа, кто хочет покушать сало, пишите мне. Действующих сотрудников без косяков на пикник не приглашают». Другой наемник, который вернулся домой, рассказал изданию о максимальном наборе на полигоне в Молькино под Краснодаром, где, предположительно, находится база и вербовочный пункт ЧВК «Вагнера». BBC направила запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о наборе на полигоне Молькино.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за интеграцию Украины в ЕС. Об этом в своем твиттере написал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, после 5 часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции. «Процесс начался, теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС», – написал Науседа. В заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу 11 марта, отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношения с Киевом. «Украина принадлежит нашей европейской семье», сказано в заявлении. Последний, 5-й пункт документа посвящен Грузии и Молдове, странам, которые внесли свои заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной. Совет ЕС предложил Еврокомиссии представить свои заключения по заявкам Республики Молдова и Грузия, сказано в заявлении. Оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал между тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Новости представила Кетти Бутюришвили. Она вернется с региональным выпуском в студию в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия меняет военную тактику. Отныне воевать в Украине будут и добровольцы с Ближнего Востока. Почему президент Владимир Путин решил прибегнуть к помощи наемникам? И как будет развиваться информационная война на фоне реальной, разбирался Владимир Унанянц.
Добровольцы с Ближнего Востока примут участие в боевых действиях в Украине на стороне России. Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу привлечь желающих повоевать в первую очередь из Сирии. По словам Шойгу, из стран ближневосточного региона поступило более 16 тысяч заявок от местных жителей на участие в том, что российские власти упорно продолжают называть спецоперацией. Путин, в свою очередь, назвал это ответом на создание властями Украины добровольческого иностранного легиона, подчеркнув, что в случае России такая помощь предлагается на безвозмездной основе.
Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.
При этом, по данным западной прессы, с конца февраля известная российская ЧВК «Вагнера» ведет большой набор бойцов, желающих принять участие в войне на территории Украины. Причем источники утверждают, что в последние дни в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали. В частности, под новый конфликт для потенциальных наемников сняли почти все ограничения, существовавшие ранее. Если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь приглашают всех желающих. Наличие долгов перед федеральной службой и судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой. Примечательно, что сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии. По мнению некоторых аналитиков, такое решение продиктовано исчерпанием российской стороной оперативных резервов и нежеланием Кремля проводить дополнительную мобилизацию, так как такой шаг может быть расценен внутри самой России как признание невозможности выполнения озвученных президентом Путиным задач задействованными силами российской армии. Другие специалисты не исключают, что привлечение наемников с Ближнего Востока имеет скорее цель запугать украинцев, явно наслышанных о методах ведения войн в Сирии, Ливии или Ираке. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение. Причем на этот раз он предпочел адресовать его не России или Западу, а своим согражданам.
Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати, ми це зробимо.
Невозможно сказать, сколько дней нам еще осталось, чтобы освободить украинскую землю, но мы можем сказать, что сделаем это, потому что мы этого хотим. Мы уже достигли стратегического перелома, мы идем к своей цели, к своей победе. Это война отечественная, война против очень упорного врага, который не обращает внимания на тысячи своих убитых людей, убитых солдат, который собирает резервистов и срочников, чтобы бросить их в пекло этой войны. Россия должна заплатить за эту ужасную войну. Должна платить ежедневно. Но мы по всей нашей территории этой весной, как и всякой весной, должны провести полноценную посевную. Потому что это о жизни. Жизнь важна. Речь идет о нашей жизни, наших мечтах, нашем будущем и, следовательно, нашей победе.
Про наши мрії, про наше майбутнє, а отже и про нашу перемогу.
Что касается потерь с российской стороны, Москва всего один раз назвала число погибших – 498. С тех пор Минобороны России данные не обновляла. В то же время с самого начала войны в белорусских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, якобы переполненных телами российских военных. Официальных подтверждений этой информации нет, но очевидцы сообщают, что погибших какое-то время держат даже не в специально оборудованных помещениях, а в простых комнатах, а затем увозят в неизвестном направлении. Местная пресса не исключает, что где-то у границы расположены мобильные крематории или тела хоронят в братской могиле. При этом российские власти ужесточают контроль внутри страны. Граждан, не согласных с позицией власти, тех, кому стыдно за развязанную войну, в Кремле больше не считают русскими. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то значит он не русский и к нему нет никаких претензий. Он не с нами.
Параллельно Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram. Этот шаг в прокуратуре обосновали тем, что Meta разрешила в ряде стран Восточной Европы так называемые хейт-спичи в адрес российских властей и армии. В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу «смерть российским оккупантам». В Meta, тем не менее, обещают блокировать призывы к насилию относительно россиян в целом. Но в некоторых странах разрешат посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам. Эта политика, предположительно, может действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине. В Следственном комитете России решение Meta охарактеризовали как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействия террористической деятельности. Спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин и вовсе считает, что инициаторы этой идеи должны ответить перед российской Фемидой.
Тот, кто такие команды дал, должен понять, несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну, и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам.
Тем временем наказать по заслугам тех, кто развязал войну против Украины, обещает Евросоюз. Лидеры стран Содружества приветствовали решение Международного уголовного суда начать соответствующее расследование. В официальном заявлении неформального саммита ЕС, в частности, говорится, что Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию, и виновные ответят за их преступления, в том числе неизбирательные удары по гражданскому населению и гражданским объектам. По данным, озвученным Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, на сегодняшний день в результате российской агрессии в Украине более 2,5 миллионов человек стали беженцами. При этом еще около 2 миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома. Но они по-прежнему остаются в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жертвы августовской войны спустя 14 лет услышали первые имена людей, которые обвиняются в бесчеловечном обращении с ними. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахматхан выступил с ходатайством о выдаче ордена на арест трех бывших югостенских чиновников. Михаила Минзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова. В событиях августа 2008 года выявлена также роль российского генерал-майора Вячеслава Борисова. Главный прокурор МУС при этом открыто говорит о параллелях с событиями, происходящими сегодня в Украине. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Исторической победой назвали в Тбилиси решение главного прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад-Ахана обратиться к предсудебной палате МУС с ходатайством о выдаче ордера на арест трех бывших юго-осетинских чиновников Михаила Минзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова. В дни августовской войны Давид Санакоев, ныне депутат парламента самопровозглашенной республики, был так называемым омбудсменом, генерал-лейтенант Михаил Минзаев, министром внутренних дел, а Гамлет Гучмазов – начальником следственного изолятора де-факто МВД Южной Осетии. Кроме них, главный прокурор МУС упоминает и российского генерала Вячеслава Борисова.
Мое ходатайство об этих ордерах на арест конкретно касается незаконного содержания под стражей, жестокого обращения, захвата заложников и последующей незаконной передачи гражданских лиц из числа этнических грузин в контексте оккупации Российской Федерации. Следствие также выявило предполагаемую роль Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил России и заместителя командующего воздушно-десантными войсками на момент событий, который, как считается, умышленно способствовал совершению некоторых из этих преступлений, и которого ныне нет в живых.
Говорится в заявлении прокурора Хана. Там же он сообщает, что его офис сделал выводы о подобных моделях поведения в ходе предварительного изучения ситуации в Украине и предостерегает всех, кто в эти дни активных боевых действий в этой стране нарушает международное право, что правосудие МУС обязательно их настигнет. Первыми новость из Гааги прокомментировали в Минюсте и Генпрокуратуре Грузии. В ведомствах, активно сотрудничавших с расследованием, ждут скорейшего подтверждения МУСом выдачи ордеров, чтобы вместе со странами-партнерами сделать все для задержания Санакоева, Минзаева и Гучмазова и их ответа перед судом. День правосудия настанет, убеждал общество один из лидеров правящей грузинской мечты, депутат Арчил Талаквадзе. Для подобного оптимизма у грузинских властей уже есть прецедент. В январе 2021 по делу августовской войны Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором признал Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека, напомнил Талаквадзе.
Правосудие по этому делу будет исполнено. Настало время, когда виновники предстанут перед судом. После выигрыша дела против России в Евросуде, вторая международная инстанция, в которой грузинская власть с успехом предоставила доказательства своей правоты, смогла предпринять действенные шаги.
Расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года, началось в МУС при главном прокуроре Фату Бенсуда в январе 2016 года. Ее полномочия истекли в декабре прошлого года, и с учетом сложности дел и расследования, многие в Грузии уже не ждали, что станут известны имена подозреваемых. Первые итоги расследования ожидались на фоне острого внутриполитического противостояния между грузинской мечтой и третьим президентом Михаилом Саакашвили вместе с нацдвижением. Грузинская мечта недвусмысленно намекала, что, возможно, следствие доберется и до третьего президента Михаила Саакашвили, который вместе с соратниками из правящей партии нацдвижения обвиняют нынешнюю власть в попытке дискредитировать грузинских военных. Сегодня в нацдвижении решение генпрокурора МУС о ходатайстве выдачи ордера на арест юго-осетинских чиновников назвали победой всего общества и страны. Обратили там внимание и на то, что в заявлении упомянута оккупация со стороны России, и в этом перечне обвиняемых не фигурируют имена грузинских военных. Это подтверждает то, что грузинская армия во время боевых действий соблюдала международные права. Более остро и бурно на новость отреагировал находящийся в заключении Михаил Саакашвили. «Интересно, апологеты бомбежки спящего Цхинвала спят сейчас?» С иронией вопрошает он со своей страницы в Facebook и напоминает, как Тея Цулукьяни в бытность министра юстиции сделала все, чтобы обвинили именно его.
Это историческая победа правды, прочная гарантия восстановления территориальной целостности нашей страны. Это оправдание меня. И под конец хочу обратиться к каждому грузину. До каких пор вы будете терпеть, что автор такой большой победы в лице меня сейчас сидит в грузинской тюрьме? Кто это терпит? Неужели ему не будет стыдно, хотя бы после сегодняшнего дня?
Пишет Михаил Саакашвили. Но в соцсетях и СМИ больше обсуждали другой вопрос, насколько реально, что Санакоев, Минзаев и Гучмазов предстанут перед МУС. России нет в списке тех 120 государств, которые в 1998 году приняли римский статут, на основе которого был создан постоянно действующий Международный уголовный суд в Гааге. Несмотря на обвинения в адрес Тбилиси, в Цхинвале отказались от сотрудничества с гаагским расследованием. Представители де-факто власти Южной Осетии от тогдашнего прокурора Фату Бенсуда и МУС потребовали признания независимости Цхинвали. Тем не менее, среди направленных в Гаагу более 6 тысяч исков, 386 заявлений принадлежат этническим осетинам. Они были составлены с помощью правозащитной НПО «Правовая инициатива России». Среди тех НПО, которые работали над исками грузинских беженцев, и Justice International, исполнительный директор организации Ника Джейранашвили, все эти годы находился в Гааге. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» он отмечает, что и бывший прокурор Бенсуда, и нынешний хан подчеркивали, что неучастие России в Ривском статуте не защищает должностных лиц от преследования МУС, и что главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан своим ходатайством о выдаче ордера на арест югоосетинских чиновников послал четкий сигнал России по ситуации в Украине. Возможно, ждать придется долго, соглашается Ника Джейранашвили, и не исключает версию, что названные сегодня подозреваемые из Хинвали после огласки сами решат сдаться суду.
Таких примеров в практике международного суда много. Люди, на которых выданы ордеры на арест, живут в постоянном страхе, что их, возможно, арестуют и передадут суду, или же станут обменной монетой в переговорах. Тем более, что они владеют информацией и могут назвать имена более высокопоставленных чиновников. К тому же есть риск, что от них могут избавиться свои же люди, потому объявленные в розыске люди решают сдаться суду.
Тем более, напоминает правозащитник, что суд может признать их невиновными. Сегодня многие правозащитники напоминали, что после августовской войны, особенно при правлении грузинской мечты, Тбилиси часто передает объявленных в розыск граждан России российской стороне. Почему бы сейчас Тбилиси не обратиться к Москве с просьбой о передаче грузинской стороне Михаила Минзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова, которые после объявления в розыск смогут наведываться лишь в Россию. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В Цхинвали считают это решение Международного уголовного суда политически мотивированным и приуроченным к войне в Украине. В списке оказался и один из лидеров югоостенской оппозиции, бывший омбудсмен самопровозглашенной республики Давид Санакоев. Это стало сюрпризом для многих в Цхинвали. Сам Санакоев также говорит, что сомневается в независимости судопроизводства и не намерен сотрудничать со следствием. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Международный уголовный суд начал расследование по военным преступлениям августовской войны 2008 года 27 января 2016 года. Главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан на официальной странице структуры объяснил решение. Цитата. «Моя канцелярия изучила доказательства, касающиеся предполагаемых преступлений, совершенных всеми сторонами вооруженного конфликта в период с 1 июля по 10 октября 2008 года. В соответствии со стандартами обвинения, расследование всегда проводилось независимым, беспристрастным и объективным образом, с учетом исключительно полученных доказательств и руководствуясь их выводами и обязательствами в соответствии с римским статусом. На основании доказательств, собранных и изученных в моей канцелярии, у меня есть разумное основание полагать, что эти три лица несут уголовную ответственность за следующие военные преступления, совершенные на территории Южной Осетии, Грузия и вокруг нее в период с 8 по 27 августа 2008 года. Незаконное лишение свободы, пытки, бесчеловечное обращение, посягательство на достоинство личности, захват заложников и незаконная передача». Конец цитаты. Ходатайство прокурора МОЗ, бывший сотрудник МВД Южной Осетии, непосредственный свидетель событий августа 2008 года Егор Кочев, который на данный момент возглавляет югоостинскую делегацию МПРИ, назвал абсурдом. И вот почему.
Ничего подобного не происходило. Мне очень непонятно, я как сотрудник, бывший сотрудник Министерства внутренних дел, на чьих глазах происходили какие-то события 2008 года, видел все собственными глазами и могу честно сказать, что ничего подобного, в чем обвиняются Минзаев и Гучмазов, я не видел. А Давида Санакоева обвиняют в незаконной передаче. Я что-то не пойму, если люди возвращены на родину, то как это можно назвать незаконным? Тоже непонятно. Я все это прекрасно помню. Против начальника следственного изолятора они пытаются получить ордер на арест против Гамлета Гучмазова, люди содержались в следственном изоляторе. При этом они не нуждались в еде, в питье, относились к ним очень нормально. Я бы сказал, наоборот, их успокаивали, говорили, что ведутся переговоры об их возвращении на территорию Грузии.
Позиция МУС, по словам Кочева, его не удивила.
Мы видим предвзятый, однобокий подход вообще всех европейских структур, когда дело касается конфликта между Южной Осетией и Грузией. Почему-то нет ни одного преследования, ни одного ордера на арест военных преступников Грузии. Хотя один из этих преступников свободно разгуливал по Европе. Можно сказать, главный преступник, который отдал приказ о варварской бомбардировке мирного города. Я говорю о бывшем президенте Грузии. Стоит предположить, что это заказное дело против этих трех моих соотечественников. Именно заказное. Желание каким-то образом при этом еще и навредить не только Южной Осетии, но и России. Минзаев Михаил Майрамович был министром внутренних дел, и я служил под его началом. Я прекрасно помню, что происходило, и прекрасно об этом знаю. МУС с нами не хочет сотрудничать, как с представителями Республики Южная Осетия. Нас не пускают высказать свою точку зрения в Организации Объединенных Наций. Мы пытались высказать свою точку зрения, скажем, в ОБСЕ, туда нас не пускают. А люди, которые способствовали сохранению жизни грузинских представителей, которые были задержаны, кстати, не было незаконных задержаний. Нахождение их в изоляторе, в следственном изоляторе, как раз-таки способствовало тому, что эти люди остались живы, поскольку шли боевые действия. Вдвойне непонятно вот это вот требование выдать ордера на арест на Михаила Минзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Я же говорю, абсурд.
Сам Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» прокомментировал заявление МУС так. «Я не ожидал, что человек, который способствовал возвращению людей домой, будет в чем-то обвинен. Кроме того, я не думаю, что у них есть хоть какие-то доказательства о том, что я применял кому-то меры жестокости».
Я думаю, что тут то, что связано со мной, это связано чисто с переговорным процессом, в котором я участвовал от югосинской стороны. Кроме меня в этом процессе от нас не участвовал никто. Я был один. С грузинской стороны в процессе участвовали секретарь совбеза Ломайя, депутат парламента, председатель там комитета был по обороне и безопасности Таргамадзе и замминистра обороны Мамука Муджири. И первый раз, когда мы встретились, я уже тогда с собой забрал полный автобус граждан, которые захотели Грузию. Ну, это были люди, в основном гражданские. Да, среди них, возможно, были и военнослужащие, которые переоделись в гражданскую форму. Но мы их просто передавали. То есть с ними такой работы никакой. По крайней мере, я не знаю, что шла работа о том, чтобы определить, кто-то есть среди них военный или нет. Просто это был знак доброй воли. И они тогда тоже нам передали несколько человек. Этот процесс проходил буквально за несколько встреч. Для меня удивительно, что МУС сейчас именно, даже не удивительно, а показательно, что МУС сейчас именно поднял вот эту тему, тему августа 2008 года. Потому что я не думаю, что у них расследование принесет какие-то результаты. Я не вижу, что, например, МУС где-то упоминает о докладе Талявини. Это единственный, наверное, доклад, европейский доклад, который основан хоть на каких-то материалах. Это они были в Южной Осетии, в Грузии они были. И в докладе прямо говорится, что первыми грузинское государство напало на республику Южной Осетии. Я не видел, чтобы, например, какой-то грузинский чиновник и те, кто отдавали приказы, или те, кто исполняли эти приказы, что они несут какую-то ответственность, что кто-то из них наказан. Я вижу обратное, что эти люди, которые принимали участие в убийствах мирных граждан Южной Осетии, в всех противоправных действиях, они их награждают, поощряют. Но то, чтобы, например, МУС обращал на это внимание, кого-то задерживали в Грузии, я почему-то этого не вижу. Я думаю, что это напрямую связано с событиями на Украине. МУС этим хочет еще раз
задеть Российскую Федерацию. Это одна из мер давления. Через МУС пытается оказать Запад на Российскую Федерацию.
Санакоев добавил, что не видит объективного рассмотрения дела со стороны МУС. Бывший омбудсмен вспоминает, что представители МУС обращались к нему.
Ко мне обращались представители МУС, и я их спрашивал, в каком контексте это будет рассматриваться, что их интересует больше всего. Когда они мне сказали, что будет рассматриваться война в рамках одного государства, что Южная Осетия является частью Грузии, я понял, что это политизированный подход к расследованию, и никакого объективного расследования со стороны МУС не будет. Поэтому я им сказал, как только вы подойдете объективно к вопросам, как только вы на первое место поставите фактологию, вот тогда я думаю, что я с вами буду сотрудничать. А сейчас я не готов.
К концу августа 2008 года, добавил он, нам удалось свернуть в Грузию фактически всех ее граждан, задержанных в августе, и часть граждан, которых задерживали до того. Это арестованные по разным статьям люди. Но мы считали, что обмен необходим. По данным Санакоева, около 190 человек было передано из Южной Осетии в Грузию, и около 50 человек было передано югоостинской стороне. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Соединенные Штаты Америки призывают все страны, в том числе Грузию, поддержать Украину в условиях военного вторжения России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он ответил на вопрос журналиста грузинского канала «Мтавари» о напряженности в отношениях Тбилиси и Киева, в частности, об отзыве грузинского посла из Грузии для консультаций. «Мы призываем все страны отстаивать не только суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, которая сейчас действительно находится в центре этого конфликта, но и отстаивать более широкие принципы, заложенные 70 с лишним лет назад в основу правил нынешнего мирового порядка. Это принципы, которые Россия нарушила в 2008 году, когда российские войска вторглись в Грузию. И тот же принцип Владимир Путин нарушает сегодня. Идея о том, что границы должны быть нерушимы, что большие страны не должны угнетать малые». На Сухумском стадионе «Динамо» прошел митинг, участники которого, по информации организаторов, выступили в поддержку действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. К собравшимся обратились представители властей и оппозиции. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания заявил, что представители разных политических партий и общественных организаций едины в вопросе развития абхазо-российских отношений. «Сегодня мы собрались в поддержку нашего друга и союзника Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу далось решение о проведении специальной военной операции», — сказал он. По его словам, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира. Говоря о войне 2008 года, Бжани отметил, что Россия доносила правду о событиях в Южной Осетии. Петербургского журналиста, фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френклина не впустили в Грузию. Об этом в Твиттере сообщила его супруга, юристка Варвара Михайлова. 40 часов мы были в дороге, до границы. Два дня ждали, когда ее откроют после угрозы лавины. 8 часов стояли на российской стороне. Только для того, чтобы мой муж, журналист Давид Френкель, получил отказ во въезде в Грузию с формулировкой «иные причины», написала она.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В отношении России вводятся все новые санкции за агрессию против Украины. О том, как эти санкции могут сказаться на Абхазии, «Эху Кавказа» рассказала депутат, председатель комитета по бюджету и кредитным организациям парламента самопровозглашенной республики Натали Смыр.
Натали, как бы вы могли оценить возможное влияние санкций, которые сейчас накладываются на Россию, для Абхазии?
Конечно, мы очень, я думаю, ощутим на себе санкции, которые накладываются на Россию. Стратегически наш партнер Россия. Если посмотреть наше внешнеторговое сальдо, оно ориентировано больше на ввоз, нежели чем на вывоз, правильно? Никаких прямых контрактов практически у нас нет. Это все опосредованно через Российскую Федерацию. Мы тоже будем ощущать рамки того, что вот насколько какие санкции, какая ограниченность передвижения, перемещения, закупы. Это, знаете, эта цепная реакция, она пошла, и ее уже не остановить. Поэтому мы очень четко ощутим санкции, которые накладывают на Россию в автоматическом режиме, и мы попадем под них. Вот и все.
Как вот реально это отразится на обычном жителе Абхазии? Чего ждать гражданам Абхазии? Какие именно осложнения могут наступить?
Смотрите, будет ограничено поступление товаров. Те товары, которые мы закупаем в России и непосредственно являются российскими товарами, но все же товары из разных государств, это продукты питания, это может быть весь спектр товаров, которые мы сегодня поставляем из России. Просто в автоматическом режиме рост цен. Это самое первое, что ощутят жители Абхазии. Рост цен на все, поверьте мне. Оценить весь масштаб вот этих санкций очень сложно, потому что они просто декларируются, а как они на практике, как это будет выглядеть, пока мы тоже не знаем. Это мы ощутим чуть позже, но то, что мы ощутим, и то, что уже вот мы видим взвинчивание цен, да, на ГСМ уже повысилась цена внутри, хотя в России снижается, у нас вдруг почему-то повышается. Даже Россия сейчас не способна оценить масштаб санкций. Знаете, может быть, нет худа без добра. Может быть, когда применятся все санкции, мы начнем заниматься сельским хозяйством, натуральным хозяйством, начнем что-то производить. Может быть, что-то мы сможем сделать уже сами, а? Может быть, в этом будет какой-то положительный эффект? Не знаю.
Вы предполагаете, что может быть острый дефицит потребительских товаров?
Пока это остро не ощущается, ощущается только рост цен. Это же вот такая глобализация, которая захватила всех, понимаете? То есть многие товары, комплектующие или вот как, которые необходимы для производства, последующего производства, то та же паутина. Все у друг друга покупали, все откуда-то привозили. А сейчас все раз и прекращается. Не считая муки, может быть, сахара, это то, что в принципе в России есть, да, там, я думаю, с мясом могут быть сбои. Ну, Бразилия, правда, не наложила санкции, но все равно, вы представляете, не летают самолеты, корабли задерживают. Это тоже непонятно, как будет работать. Вот сейчас дать какую-то оценку очень сложно. Масштабы просто непонятные. Точка на санкциях тоже не поставлена. Но у меня почему-то какое-то такое смутное, подспудное такое впечатление, что это долго тоже не продлится. Когда все-таки Запад и Америка поймет масштабы их санкций, и тогда, я думаю, что будут многие вещи пересмотрены. Мне почему-то такое ощущение.
Вы сегодня что-нибудь бы посоветовали гражданам Абхазии? Вы сами, например, пошли в магазин, купили гречку.
Не могу сказать, чтобы я сейчас советовала покупать, бежать за товарами. Помните, во время войны мы находились просто в блокаде. Но при этом товары поступали из Турции. Все-таки смогли как-то пережить блокаду. А мы находились в полной изоляции. Нам было трудно пересекать границу с Россией. Но все равно товары, мука, сахар, картошка, морковка, все это поступало нам, помните, с Турции кораблями перевозилось. Я думаю, что и на сей раз будет задействован именно этот как бы логистический момент. В России, я думаю, будет использовать Китай, страны Азии. Я думаю, не будет изоляции. Это какой-то выход все равно мы найдем, я думаю. И за гречкой бежать не надо. Я бы не советовала. Все будет нормально.
Что касается финансового сегмента экономики, какие проблемы сейчас в финансовом секторе, как-то они связаны с платежными терминалами, с картами? Что вы об этом думаете?
Вот смотрите, наша карта АПРА, она внутрилокальная, работать по ней можно будет спокойно. Union Pay, это китайская будет платежная система. Я думаю, Россия переориентируется на эту систему. Более того, недавно Лавров выступал и говорил, что они отказываются от доллара как от резервной валюты, и это может быть финансовым, я думаю, больше крахом для Америки, нежели для нас. Это такие глобальные вопросы, которые напрямую нас не будут касаться. Мы работали с Россией по системе корсчетов. У нас Абхазия своего свифта не имела. Отключение России от свифта, да, это очень сложно. Абхазия, она работала через свифты России. У нас их и так не было. Поэтому мы как работали по системе корсчетов, так и будем работать. Как получали деньги в рамках большого рамочного договора по социально-экономической у нас и инвест-программа. Но я думаю, что какие-то могут быть задержки, либо что-то будет переориентировано на перспективу. Это все возможно. У нас денежная единица рубль. Поэтому я думаю, что, конечно, какие-то, может быть, неудобства мы будем ощущать, в частности, да, это вот Visa и MasterCard. Они обслуживаются. Да, может быть, перевести переводы, все закрыто, долларов нет. Наша АПРА будет работать, будет карта МИР работать. К тому времени уже можем перейти, вообще вот сейчас не за горами, и цифровая валюта, тоже вариант возможен. То есть проект закона, мы должны это уже на перспективу тоже, вот как раз новый парламент придет подумать о цифровой валюте. Я думаю, будет найден выход, поэтому не стоит так падать духом. Но, конечно, сложности будут однозначно, надо быть к ним готовым. А летом курортный сезон, я думаю, к нам приедут люди, у нас будет хорошая выручка, доходы, поэтому все будет нормально.
Нет у вас мысли о том, что вот наложенные санкции приведут к падению уровня жизни россиян, и что могут не приехать сюда люди? Вот таких опасений нет ли у вас?
Ну, как бы нет, конечно, я об этом тоже думаю, вполне возможно. Конечно, люди могут и не приехать, и с учетом того, что вот представьте, что не летают самолеты, а ездит только железнодорожный транспорт, то есть и перелет из Москвы сюда будет уже составлять 4 часа, и стоимость билета будет очень высокая. Конечно, уровень инфляции, он растет. Ключевая ставка Центробанка России, представляете, с 8% резко выросла до 20%. Но я думаю, что Россия накопила какие-то фонды, которые будут направлены на вот этот переходный этап, понимаете, пока все это переориентируется. Я думаю, что какая-то поддержка со стороны России будет происходить. Надо просто подготовиться к ним. Надо как-то четко распланировать уже и бюджет наш надо будет планировать и вносить изменения, сделать более оптимальным, не хотеть тратить на какие-то прочие расходы, а лучше вот зарплаты, социальные пакеты, чтобы дать возможность рынку, людям и всем возможность переориентироваться. А потом, я думаю, финансисты, ученые, экономисты что-нибудь придумают. Я думаю, найдут выход.
Натали, вы работали в банковской сфере, и вы были руководителем одного из коммерческих банков, да, в Абхазии. В связи с запретом на все операции с валютой, как это повлияет на работу банков? У нас много пунктов обмена валюты, да, везде работают люди. Наверное, есть и в банках у людей какие-то валютные счета. Как вы думаете, насколько это серьезно может отразиться на банковской сфере?
Взаимодействие абхазских банков с иностранными банками по осуществлению вот этих внешнеэкономических операций, в частности, да, допустим, если у вас есть контракты с какими-то западными фирмами, вы, естественно, вы скупали валюту. Сейчас все это будет заморожено, то есть это будет приостановлено. Если мы будем работать с Турцией, то, конечно, нам придется закупать валюту. Видимо, будет необходимость договариваться с российскими банками. Как-то надо будет находить какие-то пути выхода. Да, видимо, будут у нас проблемы. Это вот, вы знаете, вы меня сейчас озадачили. Какая будет валюта, это уже будет вопрос договоренности. Как только начнем сталкиваться с практикой, то начнем понимать, что будет происходить.
Немало трудовых мигрантов. Все они отправляют деньги в те страны, откуда они сюда приехали. Переводы осуществляют в долларах. Вы можете предположить, вот, что ждет их, как это отразится, скажем, на них?
Мы работаем с ними по системе переводов, да, контакты, по-моему, там золотая корона, не знаю, сейчас я давно уже в банке не работал. Но если Россия запрещает переводы в долларах, то осуществлять переводы за границу даже по системе переводов контакт долларов будет запрещено. Значит, будет предложены альтернативные какие-то варианты. Не могу вам сказать. Вот пока не решится вопрос, пока не придумают схему переводов, по-другому никак. Честно сказать, очень сложно понять вот сейчас, что будет происходить.
О том, как санкции в отношении России повлияют на Абхазию, Еленизаводская рассказала председатель комитета по бюджету и кредитным организациям парламента самопровозглашенной республики Натали Смер. К другим темам. Итоги Версальского саммита ЕС в Грузии назвали важным шагом на пути к статусу кандидата в Евросоюз, хоть власти и оппозиция согласны, что в этом процессе все политические силы должны объединиться, они все же нашли поводы для разногласий. Их природу изучил Иракли Орагвелидзе.
Напомним, по итогам первого дня неофициального саммита Евросоюза было принято заявление, в котором говорится о принадлежности Украины к европейской семье. В том же заявлении упоминается, что Совет Европейского Союза призвал Еврокомиссию представить свои взгляды на заявку Грузии и Молдовы на вступление в Евросоюз. МИД Грузии выразили удовлетворение наметившимся прогрессом. Сегодня на специальном брифинге глава ведомства Давид Залкальяни внес некоторую ясность по поводу вчерашнего решения. Формально процесс начался 8 марта, после того, как Совет Европы обратился к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть вопрос предоставления статуса кандидата в Грузии, Украине и Молдове. Во вчерашнем заявлении саммита, где главным образом речь идет о войне в Украине, говорится о запуске необходимых процедур для Грузии и Молдовы. Думаю, это является своеобразной гарантией со стороны Евросоюза для того, чтобы процесс принял необратимый характер, вплоть до достижения конкретного результата. Парламент Грузии также выразил готовность скорейшего принятия пакета реформ, необходимых для членства в Евросоюз. С заявлением по этому поводу выступил вице-спикер парламента Арчил Талакуадзе. Сегодня мы инициировали резолюцию в парламенте относительно ускорения интеграции Грузии в Евросоюз. После того, как вчера в Версальском дворце было единогласно принято решение о том, что Украина, Грузия и Молдова поддерживаются Евросоюзом в запросе на членство. Мы уже передали эти заявления в Европейскую комиссию с просьбой подтвердить нашу позицию о том, что мы приняли верные решения. Резолюцию о членстве в ЕС Комитет по европейской интеграции парламента Грузии поддержал и единогласно. Резолюция содержит 13 пунктов, из которых наиболее важным является последним, согласно которому Грузия призывает государства-члены ЕС на основе статьи 49 договора предпринять все шаги для интеграции Грузии в Европейское сообщество государств. Хотя оппозиция и проголосовала за резолюцию, она настаивала на своем видении документа. Главное замечание заключалось в том, что необходимо включить в текст резолюции конкретный план и критерии того, что именно намерена предпринять Грузия для вступления в Евросоюз. По мнению оппозиции, на этом пути самым важным является незамедлительное выполнение пунктов соглашения Мишеля, касающихся реформ избирательной и судебных систем. Впрочем, судя по всему, это предложение оппозиции является категорически неприемлемым для правящей команды. Спикер парламента Шалва Папуашвили призвал оппозицию забыть о соглашении от 19 апреля. Реанимация этого соглашения невозможна, так как оно не имело никакого отношения к интеграции с Евросоюзом. В оппозиции ответили, что с таким подходом все разговоры властей о скорейшей интеграции с Евросоюзом являются фикцией. Заявлением на брифинге выступила Саломе Самадашвили, представитель партии «Лелу».
На этом пути необходима консолидация не только политического спектра, но и всех сил, работающих над задачей интеграции в ЕС, где нужно достичь единства взглядов по всем параметрам. Это необходимо в целях присвоения статуса кандидата в максимально сжатые сроки.
Напомним, власти Грузии обещали подать заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза не ранее 2024 года, однако на фоне войны в Украине приняли ускоренное решение. Соответствующий документ был подписан 3 марта. В тот же день аналогичную заявку подала Молдова. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвали объявили итоги лингвистического экзамена на знание государственных языков. Испытания не прошли трое кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. Бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, художник Гено Каджаев и председатель парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев. Экзамены сопровождались скандальными сюжетами, которые явно не прибавили доверия к организаторам избирательного процесса. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Югостинская бюрократия как будто специально делает все от нее зависящее, чтобы подорвать доверие избирателя к выборам, лишить их легитимности. Предстоящие выборы президента, похоже, не станут исключением. Начну издалека. Так будет правильно. Первый глава государства Людвиг Чибиров избирался без каких-либо ограничений и предварительных условий для кандидатов в президенты. Уже во время его правления появился ценз для желающих избраться на высший пост, предшествующий выборам 5 лет постоянного проживания в республике. Ограничительный закон был принят к президентским выборам 2001 года. Общественность в целом восприняла это нововведение положительно. В осетинских анклавах повальная безработица и бедность. Люди жили случайными заработками. Закон приняли из опасений, что какой-нибудь проходимец с деньгами сможет скупить голоса бедствующих избирателей. Кроме того, ценз наделял особым достоинством тех, кто остался дома, несмотря на отчаянное положение анклавов, а не уехал в поисках лучшей жизни. Была и другая версия, якобы закон приняли, чтобы выключить из политической конкуренции Резо Хугаева. Он на какое-то время уезжал в Северную Осетию, то есть нарушил непрерывность проживания в республике. Во всяком случае, тогда многие обратили внимание на такую странность. Почему депутат первого созыва, который в тяжелейшие годы руководил и законодательной, и исполнительной ветвями власти, командовал вооруженным отрядом, вдруг оказался недостоин участвовать в президентских выборах? При Эдуарде Кокойте ценз увеличили до 10 лет. И здесь уже мало кто сомневался, что это такой способ убрать с доски потенциальных конкурентов. Хотя, надо признать, и вторые выборы Кокойте выиграл вчистую. А вот история с диктантом куда более бесстыдна. Это испытание придумали после отмены результатов президентских выборов 2011 года, перед повторными выборами 2012 года. Победа на выборах в 2011 кандидата от объединенной оппозиции Аллы Джоевой никак не входила в планы кураторов. Они ставили на Анатолия Бибилова. Но он проиграл, не помогли даже обнимашки с президентом Медведевым. Поэтому выборы пришлось отменять и назначать новые. Но тогда возникла другая проблема. А вдруг Алла Алексеевна пойдет на повторные выборы? Для товарищей кураторов это была ситуация. Повторные выборы она выигрывала в одни ворота. Местное общество негодовало. Сначала растоптали выбор избирателей, а потом и избранного президента. Буквально. Прокурорскими ботинками. Многие из тех, кто в 2011 году объясняли мне, почему ни в коем случае не надо голосовать за Аллу Джоеву, теперь безоговорочно отдавали ей свой голос. Но придумали метод и против нее. Кто-то нашептал, будто филолог русского языка и литературы не дружит с осетинской грамматикой. Вот и придумали диктанты. Внедряли в торопях. Принимать поправки к закону уже не было времени. Поэтому сначала это было решение ЦИК. Потом его утвердил своим указом президент Тибилов и узаконил парламент во главе со спикером Анатолием Бибиловым в 2016 году. Надо отметить, что все эти приблуды, которыми местная бюрократия оснастила процедуру выборов, не дали ничего путного. Они лишь превратили самое главное, самое значительное действие, делегирование гражданами своей власти избраннику, в предприятие сомнительное. Диктант не вызывал отторжения до тех пор, пока из-за него не полетели три кандидатские головы. В 2012 и 2017 годах никого из-за экзамена с дистанции не сняли. Поэтому нововведение воспринималось как идиотское в определении политолога Габозова забава, как веселое глумление над будущими хозяевами республики. Так было дважды, но не в этот раз. Получилось так, что 6 человек определяют, получит избиратель возможность голосовать за своего кандидата или ему придется утереться. Причем определяющие товарищи как бы ничем не рискуют, потому что процедура не просто непрозрачная, она закрыта от любого заинтересованного в гласности взгляда, почти как акт проверки российского казначейства. Зато среди 6 товарищей, которые отвечали за объективность процесса, хватает людей с сомнительной репутацией. Это я про отзывы студентов и их родителей. И еще один камень в огород комиссии. Почему на проверку 10 диктантов по 1,5 странички 6 преподавателям понадобилось так много времени? Что значит, результаты проверки будут известны на следующий день? Каждая из экзаменаторских троек по осетинскому и русскому языкам должна проверить 5 маленьких диктантов. Это если предположить, что все трое проверяют один диктант друг за другом. Сколько на это надо времени преподавателям со стажем? Допустим, по 10-15 минут на диктант, и это с учетом ответственности за судьбу страны. Чего там делать до утра? Этому есть только одно объяснение. Диктанты обсуждались где-то еще. В каком-то другом кабинете решали, какую оценку ставить. И это были явно не преподаватели. Это предположение сделал реальностью президент Бибилов, когда сфотографировал свой диктант на осетинском и опубликовал в Телеграм с комментарием следующего содержания. Цитирую. «Знать родной язык, уметь не только изъясняться на нем, но и грамотно писать очень важно. Решил, что будет честно показать всем сегодняшний диктант по осетинскому языку. Предлагаю и остальным кандидатам придерживаться принципа открытой борьбы и выложить свои работы». Конец цитаты. Занозистые товарищи тут же работу скопировали и отнесли на проверку знакомым преподавателям, а после проверки проверки разместили в сети президентский диктант уже с выделенными красными чернилами 13 ошибками. Это на 5 больше допустимого. Получается, Бибилова надо снимать с дистанции, как не сдавшего экзамен. Но и это еще не все. Нашлись и такие, кто раздобыл и опубликовал его диктант 17 года. Там 9 ошибок. Тоже двойка. У меня вопрос. Зачем было публиковать свою работу, да еще с таким вызовом остальным кандидатам? Каждый из нас знает уровень своей грамотности. Здесь нет никаких иллюзий. Значит, президент был уверен, что его работа без ошибок. Тогда с чего такая уверенность, если, конечно, не переписывал или ему не диктовали по слогам? Продолжаем чернить экзамен. Избиратели, особенно те, кто служил в Минобороны, отказываются верить, что Владимир Пухаев не осилил диктант, который смогли написать Анатолий Бибилов и Ибрагим Гасеев. Эту новость они восприняли как плохой анекдот. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Особо горючие смеси, выборы, дорожающий бензин и война. Итоги абхазской недели подводит наш блогер Изи Дачанья.
На этой неделе в Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и Южной Осетии Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева. Они призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии и в очередной раз выразили готовность подписать мирный договор с Грузией, который будет гарантировать взаимное неприменение силы. А на следующий день, 11 марта, на Сухумском стадионе по инициативе столичной администрации прошел митинг в поддержку ЛНР и ДНР. К митингу присоединились политические движения как провластного, так и оппозиционного толка, представители всех ветвей власти. Помимо президента на митинге выступили депутаты парламента и кандидаты в депутаты, военнослужащие вооруженных сил Абхазии, представители политических партий, ветераны грузино-абхазской войны. Выступающие подчеркивали, что война в Украине – это война России и Америки. Выражали поддержку жителям Донбасса своему стратегическому партнеру России, которая своими действиями препятствует расширению НАТО на восток. Они отмечали, что настало время раз и навсегда покончить с однополярным миром и с американской гегемонией. Тем временем жители Абхазии все отчетливее ощущают санкции, введенные против России. Вслед за падением курса рубля значительно подорожали продукты и товары первой необходимости. Некоторые банки отказываются выдавать мизерные валютные накопления своим клиентам. При этом недовольство общественности вызывает полное безразличие правительства. Призывы экономистов принять меры, направленные на продовольственную безопасность населения, игнорируются. В общественной организации, объединяющей бизнесменов, разработали рекомендации по поддержке бизнеса. Торгово-промышленная палата предлагает руководству страны предоставить льготные кредитные каникулы, направить субсидии по уплате процентов по кредитам, пересмотреть таможенные тарифы, облегчить процедуру предоставления заемных средств, ввести налоговые льготы, установить мораторий на проведение всевозможных проверок до конца 2022 года и многое другое. Ответной реакции нет и на эти предложения. Еще одна тема недели – возросшие цены на нефтепродукты. Напомню, что в минувшие выходные в Сухуми прошел митинг транспортников, которые потребовали от правительства обосновать свою позицию в вопросе повышения цен на нефтепродукты, а общественность – привести цены на бензин в соответствии с ценами на российском рынке нефтепродуктов. И здесь на первый план выступают вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. При таких ценах на ГСМ проведение весенних полевых работ будет невозможно, утверждают крестьяне и фермеры. Кандидат в депутаты парламента, бывший генеральный директор Абхазток Беслан Авицба, обвинил правительство в умышленном завышении розничной цены на ГСМ. Правительство не стало отвечать транспортникам и общественникам, крестьянам и фермерам, а напомнило Беслану Авицба, что генеральная прокуратура обвиняет его в причинении госкомпании «Абхазток» материального ущерба. Из ответа Министерства экономики можно сделать вывод, что цены на топливо правительство понижать не намерено. 12 марта в Абхазии пройдут парламентские выборы. На 35 депутатских мест претендует 123 кандидата. Три округа безальтернативные. 8 кандидатов отказались от регистрации накануне ее завершения. Аккурат к выборам, как по мановению волшебной палочки, существенно уменьшилась заболеваемость коронавирусной инфекции. Волшебникам первым выступил штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, работающий под патронажем премьер-министра Анквап. Одновременно с началом предвыборной кампании были введены меры, ограничивающие доступ людей к бесплатной диагностике. Больницы стали госпитализировать только больных с тяжелым течением болезни. Штабу удалось достичь и значительного снижения показателей заболеваемости. Однако повлиять на смертность штаб не смог. Статистика свидетельствует, что за неполных 3 месяца нынешнего года только в больницах Абхазии от ковида скончалось 105 человек. Если сравнивать эти показатели с таким же периодом 2021 года, то очевиден рост смертности. С января по 10 марта 2021 года в ковид-госпиталях Абхазии было зафиксировано 74 летальных случая. Тем временем Минздрав направил Центральную избирательную комиссию рекомендации, которые, на их взгляд, минимизируют опасность распространения COVID-19. На 6 страницах подробно расписана процедура омовения санитайзерами. Рекомендовано соблюдение дистанции, нанесение стрелок и указателей движения. Однако в рекомендациях не предусмотрено проведение ПЦР-тестов для членов избирательной комиссии, измерение температуры для тех, кто приходит на избирательные участки, приборы для обеззараживания помещений и требования QR-кодов, из-за которых совсем недавно президент грозился уволить учителей общеобразовательных школ. Из рекомендаций также непонятно, как будет проводиться голосование в больницах и ковид-госпиталях.
С итогами абхазской недели была наш блогер Изи Дачания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.